Монс Мусессон. Авичи. Официальная биография. Предисловие. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ. Эта книга была написана на основе сотен интервью, бесчисленного множества длительных бесед с теми, кто знал Тима Берглинга и работал с ним. Семья Тима поделилась со мной его заметками в телефоне, сообщениями в мессенджерах, рисунками, фотографиями, электронными книгами, которые он проглатывал одну за другой. Я пересмотрел огромное количество видеоматериала, в том числе из личного архива. Также познакомился с тем принципом, по которому Тим размещал свои композиции в специальной программе. Я ездил в клубы на Ибице и в Майами, бывал в его домах в Стокгольме и Лос-Анджелесе, где только не проходили мои интервью, и в машине по пути в Лас-Вегас, и на хаус-фестивалях в Амстердаме, и за чашкой чая в Лондоне, и за тарелкой с картошкой и лососем в Шиллинге, местечке в южной шведской провинции Сконе. Я изо всех сил старался понять, как и чем жил Тим. А было это, ух, как непросто. Его повседневность переполнял хаос. Во многом разобраться в его мыслях мне помогли электронные письма, а за 10 лет таковых накопилось более 40 тысяч. Были и личные записи, обсуждения на форумах, его переписка по СМС и в мессенджерах. Когда Тим что-то писал, он часто пользовался американской клавиатурой, на которой не было шведских букв. Для удобства шведскоязычных читателей такие отрывки были изменены. В некоторых случаях исправлена орфография и пунктуация. Разумеется, смысл сказанного сохранился. Наибольшего успеха Тим Берлинг достиг в тот момент, когда психическое здоровье молодежи всего мира оставляло желать лучшего. Причин тому много, но факт остается фактом. Количество обращений за помощью и или поставленных диагнозов выросло в разы. В одной только Швеции число зарегистрированных ухудшений психического состояния так называемых «молодых взрослых» с 2006 года выросло на 70%. Примечание. В Швеции к категории «молодые взрослые» причисляются лица в возрасте от 16 до 29 лет. Конец примечания. Появилось больше симптомов, вызванных стрессом. Проблемы со сном, беспокойство, подавленность, отчаяние, панические атаки. В данной возрастной группе участилось и количество самоубийств. Во многих странах с высоким уровнем дохода населения суицид – одна из наиболее частых причин смерти лиц моложе 30 лет. В Швеции эта цифра растет с начала 21 века. В США сильный скачок наблюдается последние 10 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, людей, покончивших с собой, больше, чем скончавшихся от рака желудка или рака груди, цирроза печени и болезни Альцгеймера. Суицид уносит больше жизней, чем войны, преступления, террористические атаки и домашнее насилие вместе взятые. За самоубийством почти всегда стоит какая-то форма психического расстройства, будь то депрессия или что-то более серьезное. Несмотря на это, тема суицида по-прежнему табуирована. О нем не говорят, его стыдятся. Поговорить с тем, кому тяжело, сродни непосильной задаче. Мы боимся сказать что-то не то, тем самым лишь усугубив ситуацию, и этот страх сдерживает нашу поддержку. Однако исследования доказывают, что наши опасения не обоснованы. Нет надобности подбирать правильный, идеальный ответ. Самое важное — просто поинтересоваться самочувствием и быть готовым выслушать. Молчание не спасет жизнь, а вот разговор на это способен. Писать об известных людях, которые покончили с собой, нелегко. Это накладывает ряд ограничений. Например, не стоит уделять слишком большое внимание месту происшествия и, собственно, трагедии. В противном случае рассказ может спровоцировать подобное поведение еще и у читателя. В этой книге я не описываю последние часы жизни Тима в подробностях, но рассказываю о том, что привело к подобному исходу. Быть может, мы сможем извлечь из этого какой-то урок. Если вам кажется, что ситуация, в которой вы оказались, безвыходная, если вы всерьез задумываетесь о самоубийстве, то немедленно позвоните по номеру 112. Примечание. 112 — номер для оказания срочной медицинской помощи. Конец примечания. Если вам или кому-то из вашего окружения требуется поддержка, ее всегда можно получить. Например, поговорить с кем-то, кому доверяете, или позвонить на горячую линию. Организация Mind Schelfmundschlingen, телефон 901010, чат на сайте mind.se. Дежурный ближний, телефон 08-702-1680. Примечание. Дежурный ближний — человек, которому можно выговориться в ночное время, когда остальные службы оказания психологической помощи закрыты. Организация БРИС. Общество по охране прав ребенка. Телефон 116-111. Дежурный священник. Соединение после звонка по номеру 112. По вечерам из кустов отваживались выглянуть кролики. Серые и взъерошенные, будто только что дрались среди пиней. Еще мгновение, и в небе уже парит пустельга, распрямив на ветру крылья и готовясь вот-вот ринуться вниз за добычей. Отсюда ему было многое видно. С легким, едва ощутимым ароматом лимоновой рощи смешивался запах чеснока и розмарина. Видимо, повар готовил ужин. У бассейна тихо шуршал опрыскиватель, в полусне посылая капли воды Юкке. Вот уже 3 недели, как Тим Берлинг находился в клинике и постепенно начинал приходить в себя. Он расположился на черепичной крыше, куда ему помог дотащить шезлонг персонал. В дымке Средиземного моря виднелись очертания острова. Туда паромы отвозили туристов на сноркелинг. Эдакое дневное приключение, позволявшее немного прийти в себя от похмелья, прежде чем наступит вечер, и в ход пойдут таблетки и спиртное. Правда, сейчас на дворе стояла осень. Туристы, приезжавшие сюда на круглосуточные вечеринки, улетели домой. Знаменитые клубы Privilege, Space и Pacha закрылись до следующего сезона. Помалкивали даже сверчки. Лето 2015-го пролетело как в тумане, но осознать это Тим смог лишь сейчас. Он сидел на белоснежной вилле, расположенной на южной оконечности Ибицы, и сходил с ума от того, что мелодии пока еще недостаточно хорошо смикшированы, а звукозаписывающая компания вынуждает его отправиться в Лондон на серию интервью. Альбом «Stories» задумывался как продолжение первой пластинки. Той самой, которая 2 годами ранее превратила Тима Берглинга из неплохого клубного диджея в мировую знаменитость. Тиму никак не удавалось сконцентрироваться, и выход альбома задерживался уже на год. Проблемы со здоровьем появились довольно давно, а в последний год после операции у него появилось чувство, будто в желудке снова начало что-то расти. Мысль об этом комочке не давала Тиму покоя. Чем больше он о нем думал, тем сильнее его ощущал. Будто бы опухоль овладевала им все больше и больше. И пока это неопознанное образование продолжало расти, он принимал участие в многочисленных летних фестивалях Европы, а каждое воскресенье выступал в Учуае, самом культовом хаус-клубе Ибицы. Да, в последний концерт он был уверен, что теперь-то уж можно вернуться домой, в Лос-Анджелес. Но вместо этого на первом этаже виллы его ждали отец Класс, менеджер Араш, прилетевший специально из Стокгольма, и его старший брат Дэвид. А еще телохранитель и турменеджер. И, разумеется, старые добрые друзья, которые вот уже пару лет следовали за ним по пятам. Все они в один голос твердили, как беспокоиться о нем. Как устали врать, когда каждый день слышали вопрос, каково это — работать с Авичи. Все это время они плакали, чувствуя бессилие и опустошение. В итоге Тим согласился отправиться в клинику. По большей части, конечно, чтобы не слушать их нытье о том, что он якобы превратился в человека ненадежного и беспечного. В первые дни, когда процесс отвыкания только начался, он в основном спал, но потом врач, Пол Таннер, посоветовал ему писать. «Мое первое воспоминание — мама купает меня или поет колыбельную. Или в комнату заходит отец и переворачивает кассету со сказками, пока я пытаюсь заснуть». Формулировки давались с трудом. Слова выглядели какими-то колючими, неотесанными. Он так долго находился во власти обволакивающего опьянения, что предложения не клеились. Все шло наперекосяк, однако он понял, зачем это было нужно. Облекая воспоминания в слова, о событиях становилось легче говорить. Он по-новому смотрел на жизнь, которая в сентябре 2015 года привела его в это место. Начав писать, Тим уже не мог остановиться. Вместо сна он сидел перед ноутбуком и записывал мысли ночи напролет. Он рассказывал о детстве и юности, о родне, о том, как стал заниматься музыкой и как развивалась его карьера. Писал о сложных отношениях с менеджером Арашем и о времени, которое провел со своими девушками, Эмили и Ракель. Вторая половина дня проходила за долгими терапевтическими беседами. Вместе с врачом они обсуждали стратегии вымещения эмоций. По старой привычке Тим анализировал полученную информацию весьма скрупулезно. Он всегда дотошно подходил к делу. Постепенно Тим осознал, как много в себе подавлял. Он так долго вынуждал себя двигаться вперед, что начал воспринимать это как должное. Внезапно все предстало в совершенно ином свете. Даже неприятные чувства и эмоции, с которыми он боролся с самого детства, нервозность, тревожность и отчаяние, может, в них не было ничего плохого? Он представил себе, что они будто компас, эдакий инструмент, способный указать ему нужное направление. Сама по себе эмоция может обладать как положительной, так и отрицательной энергией, но ни одно ощущение на свете не желает нам зла. До недавнего времени Тим то и дело переходил грань, жил в постоянных боли и страданиях. Боль была как физической, ему не давал покоя желудок, так и душевной. Он не просто бился головой о стену, нет, он ее пробивал, и это происходило снова и снова. Ему и впрямь казалось, будто он играет с жизнью и уже одной ногой в могиле. Как же он жалел, что никого не слушал. Я родился в 1989 году в Стокгольме, в семье двух любящих родителей, Класса и Анки. Папа иронично называл себя торговцем бумаг. В Швеции всегда было принято немного принижать свои достижения. На самом деле у него было несколько магазинов концтоваров, так что денег в семье хватало. Мама была успешной актрисой. По ее стопам пошел и мой брат. К массивным люстрам поднимался дым. Стрелы охотников рассекали воздух, а маги бросали в драконьи головы огненные шары, но чудовище, казалось, было непобедимо. Острые зубы сверкали в темноте. Оно бросалось на каждого члена клана, который осмелился подойти ближе. Вместе с друидами, священниками и колдунами рыцарь Импортант вот уже несколько часов сражался, чтобы добраться до последнего чудовища, схватка с которым определяла исход всей битвы. Клан проявил смекалку и применил умную тактику. Они то двигались всем войском в 40 человек, то делились на группы, чтобы уничтожить драконьи яйца, оставшись при этом в живых. И вот Импортант, облаченный в огненно-оранжевые доспехи, спрятался за одной из каменных стен замка, построенного внутри горы Восточных Королевств. Импортант был паладином, рыцарем с магическими способностями, который всегда приходил на помощь, когда кто-то из его клана оказывался в опасности. Импортант полностью оправдывал свое имя. Примечание. В переводе с английского «важный». Здесь и далее примечание переводчика, если не указано другое. Конец примечания. К наплечникам его доспеха крепились ножи, руки скрывали железные рукавицы, а еще у него был пояс, о котором мечтал каждый игрок. Из-за забрала сияли белоснежные глаза. Иногда рыцарь объезжал столицу союзников Стормвинд, только для того, чтобы поймать завистливые взгляды, устремленные на огромные рога, что украшали доспехи его коня. Верный признак преданной службы. 16-летний Тим Берглинг сидел на кровати, облокотившись о стену. Оттуда-то он управлял Импортантом. Пальцы отчаянно колотили по лежавшей на коленях клавиатуре, и рыцарь, подчиняясь командам Тима, торопился спасти очередного колдуна, оказавшегося в ловушке. За всем происходящим внимательно наблюдал друг Тима, Фредерик Буберг, которого все называли Фрикку. Очевидно, парни провели за игрой не один час. Между стаканами с недопитой колой валялись конфеты, крошки чипсов и выплюнутые мешочки снюса. Примечание. Снюс — измельченный табак, который закладывают за губу. Конец примечания. Сразу после школы Фрикку с друзьями пришли в расположенную на Линигатон квартиру родителей Тима. Они дружно затащили свои компьютеры на 5-й этаж, и в комнате Тима подключили их к сети. Было давно уже за полночь, А рейды в World of Warcraft все не заканчивались. Примечание. Онлайн-игра, действие которой происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft. Конец примечания. Один из парней чуть не клевал носом. В этой комнатке Тим Берглинг провел все свое детство. Здесь он рисовал портреты родителей и друзей, писал стихи об осенних листьях и той самой девчонке из класса, которая ему больше всего нравилась. Когда-то родители подарили Тиму подписку на иллюстрированную науку, и он изучил все, что можно о спутниках, археологических раскопках и роботах. Примечание. Иллюстрированная наука. Научно-популярный журнал. Конец примечания. Особую страсть Тим питал к космосу. На его детство пришлось выведение на орбиту телескопа. Хаббл, так называли эту напоминавшую мусорный бак причуду, был оснащен камерами, которые с невероятной высоты могли получать идеальной точности снимки умирающих звезд и мерцающих галактик. Внимание Тима привлекло гигантское газопылевое облако, изображение которого он потом долго рассматривал. Эти огромные столбы газа и пыли подсвечивались ультрафиолетовым светом и напоминали воющих чудовищ, словно иллюстрации из какой-нибудь сказки-страшилки. Видимо, в таком же отдаленном уголке Вселенной однажды образовалась и наша Солнечная система. Это было так давно, что мозг отказывался воспринимать эту информацию. Самому быстрому космическому аппарату, который только смог создать человек, понадобилось бы несколько сотен миллионов лет, чтобы добраться туда, в непознанную вечность. Пока Тим погружался в размышления о далеком и непознанном, его мать Анки обычно крутилась на кухне, где готовила тефтели или спагетти для сына, сидевшего в своей комнате, что располагалось справа от плиты. Как же она обожала своего Тимлима! Она его так ждала! И вот, наконец, в последнюю осень 80-х он появился на свет. Анки безумно хотела общего с классом ребенка, хотя обоим было уже за 40, а за плечами были недавно распавшиеся браки. Тим был типичным поздним ребенком. Когда он родился, его братья и сестра давно стали подростками. Первыми съехали Линда и Дэвид, дети от предыдущего брака класса. А за ними в свободное плавание отправился и сын Анки, Антон. В квартире осталось всего 3 человека. Анки предполагала, что это и было причиной определенной сдержанности и замкнутости Тима. При этом он был ужасно упрям. В детском саду Тим напрочь отказывался есть не только макароны и шарики из картофельного пюре, но и фруктовые салаты и ревеневый крем. Он решительно отвергал то, что другие дети поедали с огромным удовольствием. Ему же подавай исключительно хлебцы с маслом. Как-то во время празднования Дня Святой Люсии один из воспитателей внес Тима в зал на руках просто потому, что тот не желал прикасаться к полу. Примечание. День Святой Люсии — праздник, который отмечается 13 декабря. В этот день проходит шествие Святой Люсии, участники которого одеваются в длинные белые сорочки, водружают на голову венки у персонажа, представляющего Святую Люсию, венок из свечей, или белые колпаки со звездами, и поют рождественские песни. Конец примечания. А когда все отправились в цирк, Тим не захотел заходить внутрь. «Я не знаю этого клоуна», — сухо констатировал он и просто-напросто остался на улице. Порой ему требовалось побыть одному. В такие моменты он четко давал понять это. Если они с Анки о чем-то спорили, Тим нередко запирался в комнате и продолжал общение, подсовывая под дверь бумажки. «Ладно, признаю». Частенько заканчивал переписку Тим. «Был неправ. Извини. Но я все равно считаю, что называть меня диванной картошкой было грубо. Согласна?» «Согласна, прости», — отвечала Анки, запихивая очередное послание под дверь. И вот они уже снова друзья. И Тим выходит из добровольного заточения. Быть может, эта осторожность и склонность к анализу передались ему по наследству от нее самой? Она актриса, которую нередко хвалили за правдивость ее ролей. За несколько лет до рождения Тима Анки сыграла одну из главных героинь в фильме «Моя собачья жизнь», номинированном на «Оскар». Сейчас же она много времени проводила в студии в Хальстахаммере, где принимала участие в мыльной опере «Друзья и враги». Как и многие деятели искусств, Анки часто испытывала неуверенность в себе. Ей казалось, что она долговяза, чересчур самокритична и неуклюжа. Когда она смеялась, то походила на фаршированную рождественскую свинью. Не хватало только яблока во рту. Во всяком случае, по ее личному убеждению.